Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Галиченков, декан юридического факультета МГУ. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер.
Значит, ну, мы с тобой, коллеги, знакомы 1000 лет, поэтому будем общаться в эфире, как и в жизни, на «ты».
Да, принимается.
Саш, вот не буду скрывать от радиослушателей, что поводом для нашей с тобой встречи стал проект закона об образовании. Точнее, его недавнее разгромное, с моей точки зрения, обсуждение на президиуме Ассоциации юристов России. Поскольку вопрос образования касается практически всех в нашей стране, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее про этот законопроект.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вот обсуждение, которое прошло действительно на президиуме Ассоциации юристов России, оно было достаточно серьезным, но я не могу его назвать разгромным. Почему? Потому что люди просто выполнили свою работу и подметили те профессиональные недостатки, прежде всего содержательные и с точки зрения юридической техники, которые этому закону, к сожалению, присущи.
И, знаешь, я сейчас напомнил ситуацию, когда валят диссертацию на ученом совете. Очень интересная работа. Есть некоторые замечания содержательного характера, есть замечания по форме. Я голосую против.
Ну да, это хороший пример. Я просто читал одно заключение, где 11 пунктов. Везде написано, что диссертация ничего нового не дает, но в целом она получила положительную оценку. Дело вот в чем. Любой закон базируется на определенном видении, да, каком-то, на определенной концепции. И эта концепция может нравиться, может не нравиться, может пониматься или нет, восприниматься или нет. И вот та концепция, которая заложена в данном законе, она, во-первых, не всегда понятна и не всеми воспринимается. Ведь любой закон – это как бы отклик на то, что происходит в жизни. Да? Для того, чтобы сказать, плох закон или хорош, надо понять, для чего он пишется. То есть какие проблемы мы будем решать при помощи этого специального инструмента. Сам по себе закон ничего не решает, но это один из инструментов, который применяется для решения реальных жизненных проблем. И с этой точки зрения, ну, тебе-то уж точно я не буду объяснять, что закон всегда чуть позади жизни.
Да.
То есть жизнь некие выдвигает новые нюансы, новые отношения между людьми возникают, новые вопросы. И вот это отклик. Законодатель откликается, если он хороший законодатель, то он хорошо откликается с хорошим законом. Вот какие проблемы должен, на мой взгляд, решать этот закон? Проблему псевдообразования. Вот на юридическом образовании можно совершенно четко посмотреть. Все говорят, вот у нас юристов перепроизводство, юристы нам не нужны. Нам нужны там водители, там еще кто-то.
Токарь, естественно.
Да, но это неправильно. У нас юристов хороших нету, мало. У нас много лиц, имеющих бумагу о якобы высшем юридическом образовании.
Ну, простите, я приведу тот пример, который привел на Юре. Ко мне недавно пришла на собеседование девушка на 5-м курсе довольно приличного вуза. Довольно приличного вуза. Я задал ей два простейших вопросов, один по гражданскому праву, один по уголовному. Простейших, базовых, элементарных вопросов. Никакого представления. То есть вообще мимо кассы. Вот. И, честно говоря, у меня тут мороз по коже пробежал. То есть она же получит диплом, она же устроится на работу, она будет судить людей, или защищать людей, или обвинять людей. Это катастрофа.
Ну, это большая беда. Я вообще считаю, что если уж мы затронули юридическое образование, то это вообще образование, которое обеспечивает безопасность населения, да и государства, и общества в целом. Но я просто продолжу.
Да.
Вот псевдообразование. Раз. Вместо образования система знаний, навыков, бумажка, диплом о якобы о том, что они имеются. Второе. Отрыв образования от воспитания. Вот великий человек и близкий мне и всем университетским людям, поскольку он выпускник Московского университета, юридического факультета, философ русский Ильин, он писал, что образование без воспитания есть дело ложное и опасное, потому что оно будет и поощряет в человеке волка, создает человека полуобразованного. И это правильно. Для любой профессии просто система знаний и навыков – это полуобразование, не до конца.
Ну, вообще, на самом деле, поскольку я тоже принимал участие в этом обсуждении, значит, я хочу просто радиослушателям сказать, что в проекте закона есть понятие, термин «воспитание», и больше слова ни разу не употребляется. То есть авторы законопроекта обозначили, что они вообще как бы знают, что такое воспитание. Но нигде ни функции школы, ни функции института воспитание не заложено, в отличие от советской школы, у которой, конечно, была куча своих недостатков, но, тем не менее, там все-таки воспитание даже стояло на первом месте до образования.
Ну, если быть совершенно справедливым, то на самом деле сам термин воспитания, он порядка 14 статей вот, насчитывает закон, где этот термин употребляется. Но беда в том, что этот термин остается термином, он никак не вписан в ту же систему образовательную, которая предлагается. Достаточно было бы одного принципа во первых строках этого закона, из которого было бы ясно, что образование без воспитания есть дело понятно, ложное и опасное. Но вообще, языком закона.
Саша, ну это, коли мы говорим о языке закона, у меня сложилось впечатление, и я слышал, что некоторые об этом говорили, что авторы законопроекта чуть ли не кодекс постарались написать, то есть вместить туда в него все. Это получилось?
Нет, это не получилось. Есть закон как форма законодательного акта, и авторы писали закон, а написали нечто среднее между законом и кодексом, потому что кодекс от закона отличается не только объемом своим и детальностью регулирования, но еще и очень сильной проработкой с точки зрения систематизации законодательства, да, отсеивания норм ненужных, устаревших, восполнения пробелов, ремонт тех норм, которые подлежат этому ремонту. И под это все достаточно серьезная научная база должна быть заложена, да, классификации в основе лежат, выделение общей части, особенной части, как в любом кодексе. Этого сделать не удалось.
Скажи мне просто, я думаю, что юридико-технические вещи мы с тобой обсуждать не будем, потому что в большей части аудитории «Эхо Москвы» даже не будет понятно, сколько какие-то вещи являются смешными. А вот что касается содержательной части этого закона, что тебя, человека к школе, к высшей школе, имеющего самое непосредственное отношение, что тебя в большей степени не устраивает содержательно?
Ну, я думаю, совершенно точно, что не только меня, поскольку я здесь выступаю скорее не как декан факультета и как профессор университетский, а как отец, как дедушка, да, у меня есть дети, есть внуки, и мне не безразлично, какой закон будет принят с этой точки зрения прежде всего. То есть не только с профессиональной, даже, может быть, больше не столько с профессиональной. Меня, например, с этой точки зрения волнует, ну, достаточно невнятное и не, я бы сказал, своевременное закрепление принципа бесплатности образования, то есть вот так, как он должен быть закреплен, как это делает Конституция, то есть не повторяя этих слов. Люди, открывая закон, должны прежде всего понимать, что никто на бесплатность образования не посягает. Это должно быть тоже первично, если хотите, в преамбуле, то есть в самом начале закона, чтобы было понятно, да, куда он устремлен. Меня не устраивает, вернее, может быть, я что-то не понял в замысле авторов, но меня не устраивает, например, что в числе тех действующих лиц, которых юристы называют субъектами, да, образовательной деятельности, государство, как таковое, и его органы исполнительной власти отсутствуют. Может быть, они там среди понятия юридические лица как-то скрыты, но это надо еще долго-долго искать и трактовать. А это уже не просто опасение. Это значит, что делается сознательно или несознательно некий шаг для того, чтобы перевести акцент с публичного регулирования, где власть подчинения, да? Да. Вертикаль, в сферу гражданско-правового, частно-правового регулирования, где есть
договор.
Договор, да.
Подождите секундочку. Ну, вот давай так, на примитивном уровне. Если нет государства в образовании, то по логике не может быть и государственного финансирования.
Да, но государство... Но
если нет государственного, да, финансирования, то нет бесплатного образования.
Конечно. Это правильно. Но государство там есть. Там есть государственные гарантии, статья специальная, и среди этих государственных гарантий на третьем месте, ну, кстати, не на первом, не на втором там содействие рынку, а на третьем месте как раз речь идет о гарантиях бесплатного образования, то есть оно там есть. Но опять, это ведь 18-я статья, не первая, это тоже надо найти, это надо сопоставить с тем, что есть.
Я сейчас даже не об этом. Я, наверное, ты прав, что такие ключевые вещи надо вносить все-таки в первой статье, а если это кодекс, то в общую часть. Ну ведь смотри, никто не отменял принципа, кто платит, тот заказывает музыку.
Так, конечно.
Государство платит, А как оно, если оно среди субъектов не упомянуто, как оно регулирует этот рынок, контролирует его, обеспечивает там единые подходы, равенство всех, так сказать, ну, и прочее. Все то, что государство обязано нам по Конституции.
Да, это правильно. Есть только один нюанс, на который надо сразу обратить внимание. Он состоит в том, что бесплатного образования нет. Как такового. Все равно за образование кто-то платит. Вот когда мы говорим о том, что платит государство, а не сам студент или его родители, мы называем это образование бесплатным. Это во-первых. Во-вторых, оно по Конституции дается не, так сказать, во всех случаях, ну, абы как кто захочет, да, а при определенных условиях, прежде всего речь идет о государственных учреждениях, предприятиях и муниципальных, вот именно там можно претендовать на бесплатное образование, а применить к высшему образованию еще и на конкурсной основе. Это прямые нормы Конституции. Но я хочу сказать не об этом. Когда осуществляется вольно или невольно вот такой как бы перевод из одной сферы регулирования публичного, преимущественно публичного, что сегодня у нас имеется, в преимущественно частную сферу регулирования, то само по себе это возможно. Эти системы известны ведь и в других странах, надо просто определиться. А. Это одно вместо другого, одно наряду с другим, и Б. Подходит ли для нашей, да, и подходит ли для нашей системы культуры, истории, традиций вот то или иное сочетание. Вот. И еще одна проблема. Ведь когда мы говорим о том, что это новый закон, этот закон начинает давать термины образование, образовательная деятельность, педагогическая деятельность, там же несколько терминов, они связаны между собой, то если их читать последовательно, то законодатель приводит к очень простому выводу внимательного, так сказать, читателя, что, оказывается, образование у нас, в общем-то, сводится к оказанию услуги образовательной. А вот это уже гражданско-правовая сфера. Если без оговорок, то точно, так сказать, 100%. Но если с оговорками, надо понять, в чем тогда ограничение. А это значит, что из позиции власти и подчинения, и, следовательно, возможности обучаемого пользоваться силой государства в тех конкретных процедурах, которые имеются и сейчас, это переводится в отношение горизонтальное, то есть равенство сторон, автономии воли и равенство сторон. Но мне кажется, это небольшое лукавство. Нельзя считать равными сторонами в отношении образовательного крупнейший университет и студента, который оспаривает решение, допустим, об его отчислении. Ведь если мы эту систему введем, это придется делать через суд. Да. И понятно, что, ну, ты же адвокат, ты же понимаешь, что на одной стороне власть, связи, деньги, квалификации, на другой стороне практически, ну, все это в другом объеме, если есть вообще. Это опасная вещь. Хотя понятно, почему это делается. Это попытка разгрузить государство от несвойственного, ну, скажем так, от уходящих в прошлое функций такого патернализма. Государство как отец.
Вот понимаешь, какая штука. Вот я сейчас сижу, тебя слушаю, думаю, в общем, немножко о другом, о том, о чем сказал где-то минут пять назад. Экстремистскую вещь сейчас скажу. Ты знаешь, ну, я тоже отец, я тоже дедушка, я тоже профессор. Мы в этом с тобой во многом схожи. И вот я все-таки считаю, что пора с бесплатным образованием завязывать. Сейчас попробую объяснить свою мысль. Я сейчас не про школьное образование. Школьное должно оставаться бесплатным, наряду с платным. Это, пожалуйста, это как бы... А вот вузовское образование должно быть платным. И это не вопрос разгрузки бюджета. Совсем сейчас я в конце объясню, почему бюджету легче не станет. Это вопрос менталитета. Вот у меня на твоем месте сидели в свое время Туркунов и Садовничий. И я им обоим задал вопрос. А почему мы платим стипендии? Потом уже Дворкович поднял эту тему. Я, правда, не понимаю, почему надо платить стипендии. Человек должен платить за образование. Тогда он ценит то, что он получает. То есть, когда человек платит деньги за образование, то не надо иметь методиста курса, который будет бегать и отлавливать прогульщиков. За свои деньги никто не прогуливает. Ну, а если прогуливает свои деньги, ну, на здоровье, это, как так сказать, твое дело, да? Вот что стипендии, что бесплатное образование. Это, мне кажется, у студентов вырабатывает некое извращенное представление о том, зачем они пришли в институт. Ну, папа с мамой послали. Да? Это первое. второе, что должно делать государство? Значит, наиболее одаренные дети, одаренные, выигравшие олимпиады, закончившие, там, получившие наиболее высокие баллы по ЕГЭ, неважно, метод отбора не претендую, они обучаются за счет государства. Но это единицы. В Америке это называется scholarship. Они могут обучаться за счет там, сенатора, губернатора. Вот кто-то их, им дает вот эту вот стипендию не на проживание, а на обучение. Платит за их обучение. А в остальных случаях государство вот те деньги, которые оно тратит на бюджетные места, спускает в некий банк, как угодно его назови. И любой и каждый может в этом банке получить кредит на обучение. Дальше начинаются варианты. Закончил с красным дипломом, кредит становится беспроцентным, если государство заинтересовано в хорошем обучении. Значит, кредит под очень небольшой процент, и человек потом лет 10 отрабатывает это образование. Он будет тогда понимать, что это не, ты сказал слово патернализм, это не государство ему обязано ему еще высшее образование дать, а это то, что он заработал, и то, что ему надо потом отработать. И люди будут идти не просто на юрфак МГУ, потому что это очень престижно. Они будут идти туда, где потом они, после окончания чего, потом они найдут работу, потому что на них кредит висит, его надо гасить. Вот после того, что тех экстремистских вещей, которые я сказал, мне интересно, что ты мне возразишь.
Ну, на самом деле, как и всегда, истина где-то посередине. Я могу тоже сказать экстремистскую вещь, только она скорее как бы консервативна. Экстремист в форме такого резкого, ярого консерватизма.
Это как у нас Единая Россия. Но... Она за модернизацию, но при этом консерватор.
Но желание изменить что-то, ничего не делая, это вообще такая одна из национальных идей. Я давно уже вот это вижу в некоторых случаях, но тем не менее ярко. Понимаешь, в чем дело? Вот все хорошо, и действительно можно выстроить систему, и действительно та система, о которой ты говоришь, она позволит мотивацию усилить, она позволит сделать, естественно, некий отбор, да, это все понятно. Но, как и всегда, есть несколько моментов, которые нельзя игнорировать. Первое. У нас страна совсем другая. Она с точки зрения социальной, экономической, любой другой культурной стороны имеет другие характеристики, особенности. Да, вот даже в Москве средняя заработная плата самых низкооплачиваемых, самых высокооплачиваемых, в 50 раз, 52 раза почти разница. Да. Понятно, что те, кто наверху, они от того, что образование будет платное или бесплатное, ну, много не потеряют. А те, кто внизу, уже вопрос. Это для Москвы.
Саш, я же сказал, государство обязано, в силу Конституции обязано, я не предлагаю менять Конституцию, в силу Конституции обязано эти деньги дать.
Но с возвратом.
С возвратом.
Да, понятно.
Но с возвратом, с кредитным возвратом. Пускай это будет ставка 5% по кредиту, 3%, инфляционная ставка. Но ты понимаешь, что будет? Вот представьте себе, у тебя учится студент до третьего курса. Значит, он взял кредит, он учится. И на третьем курсе начинает дурака валять, ну, влюбился. И ты его отчисляешь, да? Для него это бабки-то потрачены, а диплома нет.
Да? Понятно.
Значит, у тебя студенты будут лучше учиться?
Пример мой, так сказать, факультета или университета московского не очень характерен. Я сейчас скажу, почему. Я просто продолжу вот саму идею. Это первое сомнение. Второе. По моему опыту, даже люди, которые готовы, способны заплатить, да, за обучение, они в силу своей ментальности уже другого порядка хотят, чтобы у них дети учились на бюджете.
Потому что
считают, что если за ребенка платят, значит, он некий ущербный. То есть это вопрос уже культуры.
Но мое предложение снимает эту проблему?
Ну, оно в какой-то степени снимает, опять для той же группы людей. Теперь вот что касается кредитов, да, тоже правильно все, в идеале все верно. Человек, который хочет учиться, берет деньги, учится, отдает деньги, рассчитывается, он мотивирован, да. Но при нашей ли банковской системе, системе кредитов с его процентами, накрутками, непонятками и так далее?
Нет, это вопрос государства регулирования.
Да, значит, следовательно, даже если принимать вот такую систему, значит, эта система должна вводиться поэтапно, целенаправленно, и не только в образовании, но и в банковской системе, да, и в системе информационной, и в системе организационной. То есть это комплексная задача, которую просто так вот, записав в закон об образовании, не решить.
Саша, я тебе сейчас один вопрос задам. Вдруг ты знаешь, у тебя, по-моему, порядка 200 человек на курсе, да?
420-430.
Уже?
на каждом
курсе.
Когда
дочь училась, было 200 с чем-то.
Ну, мы же тоже развиваемся.
У тебя нет случайно статистики, а сколько людей из 400 человек, ежегодно заканчивавших юрфак МГУ, через 5 лет работают юристами?
Через 5 лет не знаю. Мы такую статистику только начали давать задания. У нас есть лаборатория специальная. А вот распределяются по специальности, сразу распределяются порядка, наверное, 65-68%.
Что еще распределяется?
Ну, это старое мое слово, я же все-таки еще из того времени человек, да?
Нашел кого удивить, я тоже, поэтому я спросил, что еще распределяется?
Ну, распределяется в том смысле, что жизнь их распределяет, они находят работу по специальности, да.
Значит, вот, я думаю, что цифры даже получше. Значит, из 465, значит,
300... Процентов.
А, 65%?
Конечно.
Хорошо, значит, треть. Треть, она как бы... Не по делу образование получила?
Нет, почему? Они тоже идут работать или учиться на некие смежные. Ну, учиться идут по специальности. Это тоже процентов, наверное, 10 где-то. Так что прибавляю уже там под 70, это уже 2/3. А остальных мы не анализировали, но не находят работу только процентов 5. Вот вообще не находят работу. То есть они образование получили 100% как бы впустую, но таких, считай, что единицы.
В эфире программа «Дуралекс». В гостях у меня Александр Галиченко, декан юридического факультета МГУ. Мы продолжим после небольшого перерыва. Еще раз добрый вечер. В эфире «Дуралекс». В гостях Александр Галиченков, юридический факультет МГУ. Знаешь, Саш, вот возвращаясь к тому, на чем мы прервали наш разговор, у меня личное наблюдение, немножко другая статистика. У меня ощущение, что до половины студентов хороших юридических вузов, а к ним я отношу, ну, в первую очередь, юрфак, МГИМО и МГЮА, Юракадемия, вот три таких, три кита, на которых, по-моему, в Москве стоит юридическое образование. До половины через 5 лет юристами не работают. Кто уходит в бизнес, кто получает второе образование, кто имеет юридическое образование, становится менеджерами высокой квалификации. Но это не юристы, это менеджеры, управляющие, классные, все, да? Я к чему веду? Не будем больше на эту тему особо дискутировать, просто мне кажется, что моя схема, вот так, та схема, которая существует, она очень советская. Она предполагает плановую экономику, она предполагает гарантию права на труд, в том советском понимании этого слова. Вот. И она молодых людей, очень многих, бросает, ну, если не на Манежную площадь, то бросает, как-то сказать, знаешь, вот после окончания вуза они сталкиваются с реальной жизнью. Знаешь, когда ко мне обращаются люди с двумя высшими образованиями, два входят в МГУ, они не могут найти работу год-полтора, они готовы идти на работу в 30 тысяч рублей в месяц с двумя высшими образованиями МГУ, юридическим, например, там, и филологическим, юридическим, и бизнес-образованием. Они не могут найти работу. Вот мне кажется, что мы как-то с образованием... Я не нашел ответа, кстати говоря, вот в законе, когда я его не очень внимательно смотрел, и не нашел ответа. Вот такой вопрос. Если государство гарантирует образование, согласитесь, логично, чтобы оно гарантировало трудоустройство. Если они гарантируют трудоустройство, пускай они гарантируют образование.
Ну, это вопрос очень сложный. Я согласен с чем? Что, конечно, плохо, когда люди получают специальное образование и вынуждены либо вообще искать работу годами, либо находить ее не по специальности. Но цифра, которая приведена, я думаю, она тоже не точная. По крайней мере, Ассоциация юристов России, когда готовила встречу с президентом Медведевым, и результатом ее явился указ о совершенствовании высшего юридического образования, был сделан обзор, и там цифра 50% действительно фигурировала, но это в целом по стране. А в стране у нас свыше 1400 вузов и филиалов.
Ради слышно будет крайне интересно узнать. Меня эта цифра поразила. В Советском Союзе было 52 вуза,
52.
Готовивших юристов. 52.
Да.
В Российской Федерации сегодня 1400 вузов, выдающих юридический диплом.
Да.
Так задумайтесь над уровнем катастрофы.
А вот я сейчас не могу не вернуть назад одну твою, так сказать, идею. Уже с точки зрения вот этого, да, факта. А что произошло? Почему столько вузов? А специальности, там 2-3 специальности оказались восприняты, востребованы на рынке. Это экономисты, юристы, менеджеры. И вузы стали открывать филиалы и факультеты не для того, чтобы готовить специалистов, а для того, чтобы качать деньги.
Конечно.
Да? Так вот, рынок, в который мы все то входим, то вползаем, то врываемся с шашками наголо, такая ли уж панацея от бед и проблем, которые мы сейчас обсуждаем. Вот надо ли с этой точки зрения вводить механизмы только рыночные мотивации студентов путем договоров, введения только платного образования?
Понимаешь, какая вещь? Нельзя быть немножко беременным. Да? Либо ты беременная, либо ты не беременная. Да? Вот то же самое здесь. У нас при трудоустройстве на работу рынок, а при образовании, при получении образования Советский Союз. Вот если ты берешь кредит, та схема, которую я писал, на высшее образование, то у тебя уже рыночный подход к этому, и ты возьмешь кредит на обучение в том вузе, диплом которого потом дает тебе возможность трудоустройства. И эти 1400 вузов, из них гикнется 1300 просто сразу. Потому что никто не будет брать кредит на получение образования в этом вузе, ибо известно, что потом на работу ты не устроишься. Нельзя, понимаешь, вот я люблю дураков. Ну вот законченных дураков, вот образ должен быть законченный. Сволочь должна быть сволочью, дурак дураком. Вот обидно, когда вот он сволочь, но умный. Да, вот хорошо, когда сволочь, но дурак. Вот что я имею в виду? Рыночная экономика, тогда рыночная. Плановая, советская, патроналистическая, тогда такая. Но нельзя то и другое, не сочетается, не срабатывает. Что в образовании, что в медицине. Видишь, все время идут нестыковки, потому что логика не выдерживается.
Да, это правильно. Но есть еще одна сторона медали. Мы сейчас опять вот повторяем некую ошибку, да, которую с трудом нам удалось нивелировать. Несколько лет назад все на всех уровнях говорили, кто-то кричал, кто-то говорил, кто-то утверждал, что у нас вообще плохое юридическое образование. Я удивлялся. Я вижу Борщевского, у которого плохое образование, в вуз, где он учился, вижу, значит, не буду называть фамилии, вплоть до руководителей государства. У меня вопрос, а что вы получали образование в этих университетах, академиях, институтах? Это плохие высшие учебные заведения? Мне говорят, нет, хорошие. А вот теперь я хочу просто ответить на вопрос. Мы уже много лет пытаемся совместить две системы, на первый взгляд несовместимые. Вот то, что ты говоришь, советская система, и набираем 320 человек на факультет, на бюджет, и платим им стипендии, ну не всем, кстати, а те, кто успевает без троек. Да? И набираем 100 человек, то есть 25% где-то, да, набираем по договору. И ведем параллельную статистику, исследования, как учатся, какая мотивация, что. И оказывается, что мотивация это людей, которые заплатили, она пусть на полбальчика, но ниже у тех, кто учится на бюджете. Ну, вот это, ведь давай, какие странности. Саш,
и у меня есть ответ на это. Ну. Значит, дело все в том, что заплатили не они, а их родители.
Ну, это правильно.
Понимаешь?
Это правильно.
А если родители за них заплатили, ты можешь представить, какое образование, какое воспитание они получили. Поэтому это, знаешь, такие, которые с платного факультета могут поехать на джипе, развернуться у могилы неизвестного солдата. С платного факультета был мальчик. Вот, это другая тема. Ладно, мы всю передачу этому посвятим, и это будет неправильно. Скажи мне, пожалуйста, два таких полуфилософских вопроса. Вот смотри, законопроект, мы так от него далеко ушли, но тем не менее, это был повод. Законопроект слабый, скажем так, да? При этом министр Фурсенко, ну уж никак не человек далекий от науки, от образования, и человек умный. Вот как так происходит, что в министерстве, которое возглавляет человек явно передовой и грамотный, рождается практически за его подписью, получается, да, вот такой законопроект. Вспомни, как недавно из его же министерства была выдвинута идея 4 обязательных предметов в школе. Фурсенко быстро от этого открестился, потому что он действительно, судя по его пресс-конференции, впервые слышал об этом. Вот как у нас срабатывает аппарат управления, что вот такие вот шедевры появляются, при том, что, в общем, откуда они берутся, кто, сколько бюджетных денег на это, интересно, было потрачено, на подготовку такого законопроекта?
Я думаю, что я не дам исчерпывающего ответа, но немножко масла в огонь подолью. В 2007 году мы выиграли государственный заказ на создание образовательного кодекса. Выполнили его, отдали сам текст кодекса, отдали 75 печатных листов, аналитических материалов, зарубежного опыта, ну, в общем, обоснований, доказательств, справок, материалов конференции, которые под это были проведены. И этот проект, он так никуда и не пошел. Нам объяснили...
Прости, а сколько денег было потрачено? Сколько вы получили из бюджета?
Если это очень интересно, в принципе, ну, я сумму точную не знаю, потому что...
Порядок цифр.
Даже врать не хочу. Я могу тебе потом сказать,
представить. Ну, окей, значит, тогда, неважно сколько, сумма X. Вот понимаете, что получается? Значит, юрфак МГУ, то есть не пятое колесо в телеге, да, получает бюджет, выигрывает тендер, получает бюджетные деньги, готовит труд.
Отрабатывает некий, их, да.
Которые, ну, наверняка не в корзину. Ну, наверняка какие-то, возможно, доделки там, да, все в дискуссиях. И это никуда не идет. Потом мы удивляемся, почему у нас бюджетные деньги расходуются непонятно как. Да?
Она же не только с этим законом так. Вот я присутствовал, меня пригласили на обсуждение закона Поскольково.
Да.
Мы приехали в Санкт-Петербург, добросовестно, свои планы все сменили, выступили. Вот. И что ты думаешь, какие-то предложения, замечания, они что, были учтены, что ли? Я считаю, что я боюсь, конечно, предположить, что это на 100% так, но я думаю, что просто та система сегодня законотворческой работы, которая де-факто сложилась, она подразумевает очень простую вещь. Есть некая установка политическая, есть органы, которые ее обязаны провести, и эти органы с успехом, и надо отдать должное, с блеском проводят эти идеи, несмотря ни на что.
А ученые и юристы в стране?
Ну, это... Это не только ученые и юристы. Дело в том, что законопроект требует усилий многих, экономистов прежде всего, да. Тут, как говорится, вряд ли надо лезть на баррикады, надо просто посмотреть в каждом конкретном случае, насколько то, что создано по той или иной схеме, лечится или не лечится. Если это можно довести до ума, надо доводить. И вот мы сейчас сидим в комиссии по обобщению итогов обсуждения. И при
закон
всей
образования,
по образованию закона, да. И при всей разности наших позиций по отдельным вопросам, да, едино в одном, что 2-3 месяца, вот хотят, не хотят, это надо работать.
Будем, можно спасать.
Ну, думаю, что нужно, а не можно. Нужно.
Нет, бывает закон,
лечится, не лечится.
Концептуально, что не лечится.
Ну, да.
Ну, значит, здесь... по тому анекдоту, будем этих, мы или новых сделаем. Вот тут,
здесь есть несколько вопросов, вот один из них мы обсуждали по поводу услуги образовательной, да, есть еще один вопрос, касаемо того, какими средствами наиболее эффективно можно решать те задачи, текущие, вот, большие, сложные задачи, качество образования, место студента, школьника, его гарантии в этом процессе, да. Вот наши, как бы, коллеги, которые придерживаются позиции образовательной услуги, говорят, а что тут все просто, в договор все в объем, и если сторона его не выполняет, то другая будет, значит, получать сатисфакцию соответствующим образом. А я сижу и думаю, а зачем в ряде случаев так сложно? Может быть, целый ряд вопросов можно решить через усиление статуса, прежде всего, преподавателя, учителя, профессора, потому что он тогда не будет чужие права нарушать, он своим местом будет дорожить в процессе.
Это концептуально.
Почему концептуально?
Концептуальное расхождение, две позиции непримиримые.
А, я думал, что это концептуально в смысле теория. Мы же...
Нет,
вот я просто параллель приведу, она не очевидная, но вот у нас же несколько лет назад такая же ситуация была с судьями, да? Ну, до принятия Конституции. Да. И вдруг, значит, законодатель записал, что для того, чтобы судья был независим, подчинялся только закону, вот, государство обязано обеспечить определенное финансирование на том уровне, которое позволяет быть независимым, подчиняться закону, да? Вот здесь образование, мы все говорим, это очень важно. Я сказал, с этого начинал, ты поддержал, что тебе это не безразлично. Я думаю, никакому из руководителей, никому это не безразлично. Но так-то, может быть, мы придем к тому, что многие вопросы можно решить, если обеспечить моральный статус, престиж преподавателя в широком смысле, и такой уровень финансирования, который позволил бы ему жить нормально.
Ну, тут ты напарываешься на возражения твоих оппонентов, которые тебе скажут, что поскольку мы вводим образовательную услугу, она будет платная, то вот тут в зависимости от оплаты мы сможем, вот тогда мы за счет этих денег, взятых из рынка, сможем поднять статус, уровень оплаты преподавателя.
Да, это, конечно, так и будет, тем более, что в этом же законе заложен подушевой подход, сколько у меня, например, студентов, столько я получу денег.
Кстати,
но это тупик.
Скажи, пожалуйста, сколько получает в среднем профессор юрфака МГУ?
Надо сказать, что его зарплата складывается из двух частей. То, что платит ему государство, и то, что платит, мы ему платим за счет заработанных денег.
Ну, тем не менее, в среднем это будет.
Ну, в среднем где-то примерно около 60 тысяч.
Так вот,
в среднем.
Я просто радиослушателям и с тем, кто помоложе, сообщу, что в свое время на закате советской власти средняя зарплата была 130 рублей в месяц. В это время зарплата доцента была 350, доктора наук, профессора 450-500, в зависимости от вуза, а заведующего кафедрой профессора 550.
Например, в зависимости от вуза.
Да, да. Значит, а средняя зарплата 130.
Ну да, и союзный министр получал 600.
Да, союзный министр.
Так, для сравнения,
600.
Да?
Да.
Ну, это вертикаль, которая была четко выстроена, и когда сейчас ее сломали почти до конца, предлагают некие вещи, да, и упрекают вот в том числе и нас, ну, руководителей, работников, профессоров вузов, что вы хотите получать, да, много. Для этого надо много работать. Но никто же не отказывается работать, если понятна система, за которую ты работаешь. Вот она была тогда понятна, конец 80-х, ну, там, 70-е годы особенно. Она зависела от того, сколько лет ты учился, на какой должности ты стоишь, какой у тебя стаж. У тебя карьера вся впереди была. Вот ты четко знал, сколько ты будешь получать.
Ну, я уж просто заканчиваю тему, хочу сказать, что... У меня жена преподает, я практически сам сейчас не преподаю, именно потому что это, ну, во-первых, и контингент студентов, прямо скажем, знаешь, вот, не всегда хочется бисер метать, потому что пустые глаза, там половина зала с пустыми глазами, вот, и оплата, с моей точки зрения, унизительная. Вот, а жена у меня преподает, значит, у нее столько же времени, сколько занимает лекция, столько же времени занимает подготовка к лекции, которая вообще не оплачивается. Вообще не оплачивается. В отличие от токаря, который пришел на работу, отработал свои часы и ушел, он как бы все, он свою работу сделал. Преподаватель, он готовится к занятиям, он потом дома сидит, проверяет курсовые, дипломы и так далее, и так далее. Это время вообще никак фактически не оплачивается.
Ну, это не совсем так. Дело в том, что нагрузка учебная подразделяется на аудиторную.
Правильно. Но сколько приходится на, сказать, кто из преподавателей укладывается во внеаудиторную нагрузку, если он по-настоящему смотрит курсовые и читает?
Ну, думаю, что никто, потому что это вообще вещь такая, во многом построена на совести, да, на отношении к делу.
В том-то дело.
Да.
Ладно, кстати говоря, давай немножко о тебе все-таки. Ты ведь эколог.
Ну, вообще-то я юрист.
Нет, ты есть эколог. Ты выбрал экологическое право и защищался экологическим правом.
Да.
Вот объясни мне, пожалуйста, такую штуку. Значит, почему? Вот почему вдруг экология? В те годы, когда мы с тобой получали дипломы, ну, выбирали между гражданским правом, уголовным, там, процесс, я еще понимаю. Но экология это была настолько такая экзотика в те годы. Да и сейчас экзотика.
Ну, это хорошая оговорка. И сейчас это экзотика, это такое экзотическое. Один мой друг хороший, ты его знаешь, я фамилию называть не буду, очень умный человек, и мной очень любимый и уважаемый, сказал как-то, что я занимаюсь правом, которое надо называть экзотическим. Вот, ничего другого. И он в какой-то степени прав. Это и сейчас экзотическое право. Все знают, что это интересно, что это перспективно, но все считают, что это не своевременно, не сегодняшний день. А тогда-то, конечно, много лет назад это еще более воспринималось вот так вот на... таком, на развилке. Я думаю, что, наверное, здесь причина была, ну, она чисто такая, присущая моему характеру. Мне показалось, что вот это поле, которое называется экологическим, оно настолько не вспахано еще, что есть простор для того, чтобы показать себя с наилучшей стороны и максимально полно реализоваться. Потому что если брать в то время там, теорию права, историю права, уголовное право, гражданское, там же корифеи на корифеи сидели, корифеями погоняли еще к тому же. У нас тоже были, но это имена единичные. Там Петров, Колбасов, там 2-3 человека, Шамшученко, ну, еще 2-3 можно было назвать. И думаю, что это сыграло свою роль. Я был именно стипендиат, у меня был выбор любой кафедры, я решил пойти туда, где, ну, можно развернуться. Вот примерно так.
А ты сейчас сам преподаешь?
Обязательно.
А что читаешь?
Лекции читаю, экологическое право, да, руковожу курсовыми, дипломными.
Понятно. Скажи, пожалуйста, кстати, юрфак МГУ готовит юристов-практиков или юристов-теоретиков?
Никогда ни один университет классический не готовил юристов-практиков и юристов-теоретиков. Система классического университетского образования базировалась на том, что человеку давали очень большие фундаментальные знания. Например, это очень большой курс истории, колоссальный. Это история отечественная, обычная. Это история зарубежных, государств и права зарубежных стран, история государства и права российского, государства и права. Это история политических учений, это блок истории в каждом предмете. Это колоссальный блок истории, да. Ключевский сказал, великолепный профессор Московского университета, следующее, что предмет истории, то в прошедшем, что не проходит, как закон. Человек, который не знает историю, он не знает, по каким законам развивается общество в той или иной сфере. Вот. Потом теория государства и права. Колоссальный блок, да? Ну, римское право. Колоссальный блок. Значит, поэтому...
Почему я завидовал? Я заканчивал же МГУА. Почему я завидовал своим друзьям, которые учились в юрфаке? На юрфаке преподавали латынь.
Латынь. И вот, вот когда человек усваивал эту базу, вот эти фундаментальные, да, науки, он уже дальше становился профессионалом в той сфере деятельности, которую избирал. И таких профессионалов много, можно перечислить очень много фамилий. Причем характерно, знаешь что, не только в юриспруденции и в политике, а люди, закончившие юрфак, были первыми лицами в неожиданных отраслях, да, деятельности. Самый лучший певец среди юристов и самый лучший юрист среди певцов был Леонид Собинов. Он закончил юрфак.
Да,
Кандинский, знаменитый художник, закончил юрфак. Много-много людей.
То есть ты хочешь сказать, что среди юристов попадаются приличные люди, да?
Да, среди юристов тоже есть приличные люди. Я этого, правда, не говорил, но я согласен с этим, да.
Хорошо. Давай-ка немножко поговорим вот о чем. Ты возглавляешь Московское отделение Ассоциации юристов России.
Да.
В свое время... Был такой Московский клуб юристов. Он и сейчас формально существует. Вот. Но в свое время в этом клубе раз в месяц собирались, и были очень жаркие споры. Это было сразу после отмены советской власти, 90-е годы. Очень жаркий спор. И это, по-моему, была первая площадка, где нормально общались между собой адвокаты, судьи, прокуроры. Не прыгая друг от друга в сторону и даже здороваясь. Чего в советские времена просто не было. Потом как-то это все дело, по-моему, насколько я знаю, затухло. А у вас это вот в Московском отделении ассоциации юристов тоже, по-моему, не сильно практикуется. Хотя мне кажется, что тем для дискуссий юристов, ну, более чем достаточно. Начиная от того, как развивать или сворачивать суд присяжных, и кончая вот там системой образования, о которой мы сейчас с тобой говорим. Да куда ни кинь, да? Скажи, что юристам некогда посидеть, поговорить, надо только деньги зарабатывать, что нет площадки, где можно собраться. Вот почему-то какая-то такой некий застой в общественной мысли юридической, как мне кажется, или просто я не в курсе?
Ну, наверное, я все-таки не соглашусь с тем, что есть какой-то застой как таковой, потому что я знаю много образований, групп людей, клубов, которые занимаются, ну, как бы штудированием или, скажем, обсуждением, мозговыми атаками тех или иных современных проблем. Я думаю, что просто вот сравнение невольное, которое получилось Московского клуба юристов и Московского регионального отделения, оно сравнение двух структур, которые в разных плоскостях изначально. Все-таки клуб юристов московский – это элитарная, изначально элитарная группа, очень небольшая по численности. Вот, и в задачу которой входили определенные вот дискуссии, дебаты на острие, вот, на острие проблем, даже иногда, я бы сказал, даже с таким фолом откровенным, да. А Московское региональное отделение Ассоциации юристов, оно имеет, как и вся организация, несколько другие вещи. То есть не минимизировать круг участников, а наоборот попытаться объединить различных людей для решения, пусть небольшого, но числа конкретных задач. И мы пытаемся все эти годы эти задачи решить. У нас есть несколько проектов, которые мы все-таки реализовали.
Ну хорошо, но, Саша, ну согласитесь, это же не исключает дискуссионные площадки. Да, вот параллельно с этими делами. Тем более тебе, декану юрфака, аудиторию найти, в которой могли бы собраться юристы и поспорить, наверное, небольшая проблема. У Шадовнича поддержат такие вещи. Да, а насколько было бы больше, так сказать, членов того же самого отделения АЮРа, если бы московские юристы, а в Москве, наверное, десятки тысяч юристов, если не сотни, видели бы, что это вот такая, ну, живая организация, а не структура.
Ну, возможно, можно так поставить вопрос, но я еще раз хочу сказать, что задача-то, как я ее вижу, она несколько другая. Попробовать объединить юристов, живущих и работающих в Москве, для решения конкретных практических дел. И эти конкретные проекты, это законопроектные работы, мы очень много за эти годы сделали проектов, помогли правительству Москвы, это действительно так, это квалифицированная помощь. Мы создали сеть консультаций бесплатных юридических в Москве, и тысячи людей получают эти консультации. Сейчас вот мы сорганизовали здесь координационный совет молодых юристов. Люди должны, вот сейчас же как везде, работают люди старше определенного возраста, да, во всех организациях. Вот, они руководители, они руководят, и даже здесь они тоже руководят. А время идет, невозможно же все на одних и тех же. Надо привлекать. Нет будущего у любой организации, если молодые туда не идут.
А молодые не пойдут, если будет скучно.
Да. А вот мы пошли по тому пути, что мы собрали сначала в Санкт-Петербурге форум молодых юристов, да, в прошлом году. Года, да. Там обозначились конкретные проекты, которые им интересны, а не которые им спустили сверху. А теперь мы делаем периодические координационные совещания, на которых они же и выстраивают организационные и функциональные вот эти вот алгоритмы, как решать эти задачи, которые они же поставили.
Мы воспользуемся возможностями, которые предоставляет эфир. Если кто-то захочет вступить в Московское отделение ассоциации юристов, куда ему обращаться?
Ну, надо обращаться к нам на факультет, поскольку мы...
А есть какой-нибудь сайт, может быть?
Сайт есть, конечно.
Есть сайт, есть юрфак...
Есть аюровский сайт, есть факультетский сайт.
Окей. Значит, и скажи мне, пожалуйста, сколько стоит членский взнос в год? Просто люди тоже наверняка будут интересоваться.
А ты мне такие вопросы задаешь, с денежными, от которых я... Просто в пике.
Ну, сколько я больше, там, 1000 рублей,
ну, по-моему, тысяча год, где-то, наверное,
типа этого,
да,
то, что я
типа
помню.
Этого, да.
Хорошо, Саш, есть вопрос, который я задаю всем моим гостям. Значит, заранее предупреждаю, не пытайся выкручиваться, не пытайся уходить от ответа. И только когда я его задаю, я имею в виду не указы, а я имею в виду законы, направления. Представь себе, что на полчаса ты президент России. Три указа, которые ты подпишешь. Темы.
Никогда об этом не думал, но очевидно. Первое. Это все, что касается независимости судов. Считаю, что никогда не будет построено ни гражданское общество, ни правовое государство, если не будет центра, который бы осуществлял роль беспристрастного, независимого, неподкупного арбитра.
Визирую. Второе.
Второе. Я думаю, что у нас страна, в которой очень мало делается, это личное, очень мало делается для инвалидов.
Визирую. Я имею в виду инвалидов вообще.
Инвалидов.
Не стариков.
Инвалидов, а да, просто инвалидов. Вообще. Инвалидов детства, прежде всего, инвалидов, войн и так далее.
Визирую.
Что касается третьего...
Ну, скажи что-нибудь про защиту природы.
Ну, это... Дело в том, что защиту природы указом не наладишь. Это очень комплексный институт. Ну, с другой стороны, может быть, да. Вот мы сейчас свидетелями будем разработки стратегии в этой сфере. Угу. Может быть, конечно, это мог бы быть указ о государственной стратегии экологической. Но только той, которая направлена на решение конкретных задач. А у нас же все задачи... Для чего должна быть законодательная сфера, исполнительная власть работать? Для обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Вот если это в центре стоит экологического указа, то пусть он будет третьим. Да.
Хорошо. Спасибо. Я напоминаю радиослушателям, что сегодня у меня в гостях был Александр Галиченков, декан юридического факультета МГУ. Саш, спасибо тебе за этот разговор. И надеюсь, что вам удастся победить закон об образовании в правильном направлении.
Спасибо. Я тоже на это очень надеюсь.